канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Всем добрый день, здравствуйте, вы смотрите канал «Ищем выход», и, конечно же, этот эфир вы можете видеть во всей метавселенной «Эхо». Здесь журналист Роман Захаров, и это его особое мнение. Роман, здравствуйте.
Добрый день.
Я Марк Нуждин, и сразу скажу, что среди главных наших сегодняшних тем диалог Трампа и Путина, который состоялся или не состоялся, мазутная эко-бомба, которая на Балтике в Усть-Луге в виде большого танкера, и еще такая же в районе Сахалина. Ну, давайте, конечно, с диалога лидеров начнем, и у меня первый вопрос. Трамп сказал, что разговор был, а Песков сказал, что не знает. Вот как это можно трактовать? Неужели Песков действительно не знает? И если знает, то почему молчит?
Ну, может официально и не знать, но, наверное, догадывается, что такой разговор мог быть, если Трамп об этом заявил. Другое дело, что официальная позиция Кремля сейчас в этом смысле достаточно осторожная, как вы видите, потому что прощупывает почву. И тут, как бы мы ни относились к президенту Трампу, надо отметить, что все-таки Путин, и это давно уже подмечали очень многие, ну, у нас нет пока еще слова «путинолог», но где-то там в шутку один раз я слышал лет 10 назад, но тем не менее, которые вот показывают кремлеведы, которые вот изучают как советологи в свое время, или вот как, которые изучают закрытый режим КНДР, там, знаете, по каким-то движениям, что Путин, разумеется, боится тех, кто дает ему отпор, причем имея, конечно, силу. Поэтому у него очень такие выстроенные и неравномерные отношения, безусловно, с товарищем Си, с председателем Си. Поэтому у него очень неровные отношения с Эрдоганом. Достаточно было двух подбитых самолетов и смерти трагической пилота российского. Но вот этого всего было достаточно, чтобы он дальше как шелковый по струнке ходил, и Эрдогана слушал и очень уважительно относился. В этом смысле, конечно же, прямое одновременно вроде бы задабривание со стороны Трампа, а с другой стороны такие звонкие пощечины, что не захотите, просто отрежем газ. Здесь как раз смешно, чей газ отрежем. Но смысл был абсолютно очевиден, и поэтому они очень аккуратны в оценках. Но, конечно же, скорее всего, даже если, предположим, что Трамп в своей манере запальчивости и таких звонких фраз, тем более все-таки изданию, которое ему совершенно ему сочувствует и всегда проводило эту линию «Нью-Йорк Пост». Так вот, если он заявил не совсем правду, и это были, например, не личные разговоры Путина и Трампа, а каких-то там, о чем мы уже знаем, и это уже официально подтвердил и Кремль, и администрация США, Белый дом, что ведутся переговоры в любом случае на каком-то уровне, неофициальные еще пока что такие предварительные. Так вот, значит, если даже это так, то очевидно, что Кремль ждет. А чего же у нас будет? Поэтому я бы сказал так, независимо от того, врет ли Песков или нет, и даже независимо от того, состоялся ли конкретно этот телефонный разговор или телефонные разговоры, безусловно, Кремль даже в большем напряжении, чем весь мир.
Как на ваш взгляд, Кремль вообще заинтересован в мире?
Кремль заинтересован в победе. И эта победа может по-разному трактоваться. Здесь вкладывают в уста Путину разные слова. Он сам, кстати, видимо, еще до сих пор не определился, потому что не будем же мы всерьез говорить, что речь идет о денацификации. Речь идет о контроле за территориями, сохранении власти в России. Контроле за, я имею в виду, внешними территориями, чтобы они, если не подчинялись ему, то, по крайней мере, не противоречили ему. В этом смысле у него достигнут некий баланс, например, с некоторыми странами. Вот последняя из таких стран, которая обратно вошла в орбиту, это Грузия. А вырвалась немножечко из орбиты Армения, например. И это вызвало очень большое беспокойство в этом клане. Они там забегали и так далее, и так далее. Хотя понятно, что там сложная политика, например, потому что с Азербайджаном они не решаются спорить вовсе не из-за того, что ухудшились отношения с Ереваном, а потому что Азербайджан – это Турция. А мы уже говорили про Эрдогана, вот сегодня упомянули его. Поэтому, конечно же, вот это вот желание, с одной стороны, по-прежнему владеть безраздельно землей, значит, собственной, я имею в виду, родиной России, как бы контролировать ее, зарабатывать на этом, обеспечить передачу кому-то этого всего, вот этой всей клики, а не только лично Путина. А потом еще, дополнительно к этому, чтобы не было никаких проблем у границы, она ведет к тому, что они очень-очень ждут. А в мир, мир это будет или не мир, мы уже поняли, что у них как бы тормоза-то все развязались. То есть, за исключением тех тормозов и тех красных линий, как принято сейчас говорить, уже даже не помню, с легкой подачи кого, кстати, не Кремля ли. Так вот, эти красные линии, они, безусловно, проходят там, где им скажут те товарищи, которых они точно будут слушать. Вот, например, мы помним, как закрылась тема ядерных ударов, когда Пекин, и это позже подтвердила, замечу, американская администрация по данным их разведки, а все-таки стоит доверять, они это сказали не сразу, а спустя значительную проверку, только в прошлом году. Так вот, они подтвердили, что действительно Пекин приложил все усилия, чтобы в 2022 году эта идея была полностью похоронена властными, и осталась только на устах отвязанных пропагандистов, да и то не всех, даже Соловьев уже не кричит с Киселевым об этом.
О пропагандистах можно тоже поговорить, но позже, потому что сейчас у меня, исходя из ваших слов, сложилась картина, что, в принципе, если ситуация завершится даже сейчас, вот на нынешнем статус-кво, то это Кремль полностью устроит. И плюс-минус там движение каких-то линий на фронте не играет никакой роли для хозяев Кремля.
Да, вообще никакой роли не играет. Я вам больше того хочу сказать, что действительно сама эта операция не играла роли в том, в чем почему-то уверены некоторые реально, ну, скажем так, люди, повернувшиеся на теме русского мира, вот эти вот все зэтники, о которых теперь с неприкрываемой ненавистью говорят на каналах Соловьева. Значит, такие радикалы, скажем, искренне уверенные, кстати, очень многие. Те, кто помогали сепаратистам в так называемых ДНР, ЛНР и так далее, и так далее. Таких много относительно, но в отношении всего российского населения, и уж тем более во властных верхушках России, их единицы. Это какие-то реально вот такие отдельные слои. Нет, Кремлю это все было не нужно. Если бы удалось все с Януковичем, возможно даже, если бы не было его побега и вот отмены соглашений, которые там каким-то образом были пропихнуты, как утверждает Кремль, и, кстати, некоторые западные источники все-таки поддавались давлением той же Европы, в первую очередь Германии и Франции, ну вот под гарантии их, возможно бы все так и осталось бы, были бы какие-то там перетягивания каната, может быть, все-таки случился бы Крым, это вот, кстати, невозможно отвергать, но дальше бы, наверное, не пошли, и была бы вот такая вот затяжная история, что вот мы вот поддерживаем, но случись что, шагните в сторону. Мы же видим, как сейчас с Молдовой происходит. Вот, казалось бы, маленькая страна, нет общей границы. Приднестровье – это давно высосанная из пальца история. Даже вот эта вся история про русские войска, стоящие в Приднестровье, даже со стороны Запада и Молдовы, она выглядит довольно смешной. Вы посмотрите, кто там русские войска. Но это просто, чтобы вы понимали, эти русские войска – это жители местные, которые имеют два паспорта, или только даже приднестровские, а российские так себе, которые там служат. Потому что никакой ротации вот этих русских баз давно уже не было. Это все запрещено. Ни оружие, ничего. Никаким образом они это провести не могут. Ни самолетами, потому что там невозможно это пролететь. И так далее, и так далее. То есть, это все какие-то тоже такие мифы. Но, тем не менее, Молдова нужна. Они придумали историю, они перекупили беглого олигарха, просто вора откровенного, господина Шора. Они опять вмешиваются в выборы, они пытаются что-то мутить. Весь этот хаос, так же, как хаос и в других частях света, даже в Америке. Вот сейчас вроде бы они прекратили это делать в Америке. Хотя есть разные сигналы. Но на самом деле им нужен только для одного. Для того, чтобы в этом хаосе выторговать для себя удобную позицию. В этом смысле два хаоса столкнулись. Только Трамп действует в бизнес-ключе, то есть он действительно угрожает, потом задабривает, потом какую-то сделку предлагает, там, чтобы выгодные торговые условия. А у этих, в том числе и войнушка в арсенале, они не видят ничего интересного в карте в самой, вне России, то есть им она не важна. Я более того хочу сказать, им вообще не важны ни так называемые русскоязычные жители, русские за границей, то есть люди им вообще не важны, ну и в том числе вот там за границей. Русские, не русские, не важно, какие бы они свои не были. Им важен только контроль. И заметьте, как начала разворачиваться пропаганда та самая. Вот это тоже один из показателей того. Пропаганда, официальные источники. Ну, вот многие обратили внимание на этот знаменитый...
А разворачиваться как? Что вы имеете в виду?
Ну, разворачивать очень просто. Я же говорю, ну, на канале Соловьёва уже впрямую грозят зетникам. Если вы не послушаете, если главный скажет, сейчас война прекращается, ну, по крайней мере, перемирие, то вы будете точно так же сосланы. Там уже Сталином грозили, что, дескать, более того, обвинили их в том, что они спелись с либералами и назвали фамилию Яшина. Что, типа, вы спелись с Яшиным, и вы хотите уничтожения России. То есть, то, что их будут зачищать одними из первых, мы видели это по тем самым так называемым ДНР и ЛНР. Вы же помните эти все знаменитые взрывы, и большинство из этих взрывов или тихих уводов людей, там не все были взорваны, некоторые оказались послушны и просто ушли. И, может быть, из искренне поверивших, может быть, из желавшихся нажиться, например, те, кто были из России. Но они же все сейчас там не пишут мемуары, а наоборот, с горечью одно время даже открыто рассказывали, что вот предательство интересов. Вот Гиркин не послушал, хотя, казалось бы, свой человек и спецслужб, и вообще-то хоть и неадекватный, но, дескать, контролируемый, но вот сидит. Сидит для страстки. Боятся его тронуть там, потому что есть какая-то толпа поклонников. Ну, и он все-таки оказался чуть-чуть мудрее. Он так хитренько очень проводит линию. Но, тем не менее, сидит. Я думаю, что это вот понятно. Потому что зачем же они им нужны вообще? Еще раз повторю. Там никакой идеологии в этом нет. Им вообще не жалко ни пяди земли, даже российской. Это мы видим по территории Курской. Ну, не жалко. Они хотят вернуть, но чтобы показать, что они не такие слабые. Потому что это был, конечно, провал в любом случае. Независимо от того, насколько важна была эта... Или неважно, как это сказать, насколько правильно было решение об операции этой, потому что об этом спорят аналитики, в том числе украинские и международные военные аналитики, нужна ли она была. Но вы же понимаете, как это остро реагирует. Он Хинштейна бросили на эту амбразуру, а Хинштейн справиться не может. Жители-то недовольны. И вот теперь учащают. Вы попробуйте найти информацию о Курской области в российских пропагандистских СМИ. Кроме бравурных отчетов, ничего.
Сейчас небольшую паузу. Я напомню о том, как нам важны ваши лайки, наша уважаемая аудитория. Ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на нас. И, конечно, делайте донаты, это тоже очень важно. Поговорим сегодня и о финансировании независимых СМИ тоже, но... Мы-то полностью на вашем финансировании, исключительно за счет вашей помощи существуем, поэтому оказывайте ее, пожалуйста. Все способы в описании программы, QR-код вы тоже видите, он тоже ведет к тому же, к донату. Делайте донаты, пожалуйста, и примите нашу благодарность. Если не получается деньгами, ставьте лайки и подписывайтесь. Вы упомянули Си, и вот сегодня как раз пришла новость относительно того, что Си Цзиньпин готовится приехать в Москву на празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом сказал посол России в Китае Игорь Маргулов. Я не видел подтверждения китайской стороны, но, наверное, посол России в Китае не будет уж так прямо противоречить Си, если такого согласия действительно нет. Как вы оцениваете такой шаг со стороны Китая?
Ну, по-моему, он не первый, там даже Орбан вроде бы обещал, то есть как бы даже ЕС. Под вопросом, я не очень помню эту историю, но, конечно же, понятно, что Кремль добился того, что еще не могли представить в 2023 году. Он добился возвращения свою в политическую орбиту. Сделано это за счет остракизма американской политики, в первую очередь американской, не только антизападной, а американской в первую очередь, за счет очень многих стран глобального юга. И глобальному югу, к сожалению, и демократические страны очень многие, разумеется, причисляются не только по уровню экономического благосостояния, дохода и так далее, уровню жизни, но и по всем другим признакам. Например, нам известно, что Латинская Америка, она просто оплот антиамериканизма. Ну, чтобы вот просто понимать. А, значит, несмотря на все остальное, вот сейчас в Панаме, например, даже растет, то есть не только Южная Америка. Значит, и все это ведет к тому, что Путин, разумеется, будет разыгрывать карту, тем более, ну, все-таки, понимаете, годовщина, юбилей, и он будет разыгрывать. Ему дали очень крепкую пощечину с Холокостом, то есть вот с датой и с Аушвицем. Это была громкая, на самом деле, пощечина. В Москве как могли закрыли эту тему, ничего не говоря. Ну, в принципе, у нас этот день никогда не отмечался широко. То есть, помним, да, у нас была блокада. Поэтому он там традиционно поехал, что, в принципе, как ленинградцу ему, наверное, и логично сделать. Он всегда ездит. Поехал в Ленинград, там и так далее. В Петербург, значит, на Пискаревское кладбище. В очередной раз морозили этих бедных блокадников. Я просто Союза это знаю хорошо по, ну, как бы по моей семье, которая вот из-за визитов этих высокопоставленных лиц, тоже там не все могли, не в этом году, но когда вот еще были живы последняя моя родственница, которая пережила ребенком блокаду, вот она тоже еще извините, в 10-х годах так вот пережила, что не могла в свои там... 90 тогда и было с чем-то лет, не могла спокойно возложить гвоздички. Вот, несколько часов на морозе. И то же самое здесь. Поэтому я думаю, что вполне возможно. И для... почему это нужно Китаю? Понятно почему. Потому что Китай надеется занять первое место. Что бы они там ни говорили о миролюбивых намерениях, они намерены занять первое место. Стать окончательно сверхдержавой не номер 1-2 под вопросом, там экономика номер 1 возможно, а вот это вот номер 2 возможно, а стать окончательно номер 1. Это очень сложный для них путь, они не выбирают военную конфронтацию, но, конечно, они готовы помогать всем тем, кто сеет хаос и ослабляет Запад. Поэтому почему бы не этот визит? Тем более мы же понимаем, что для Китая это еще почему важно? Для КНР, для становления коммунистической КНР, Вторая мировая война и конкретно победы, в том числе Советского Союза, послужили помощью во многих вопросах, не только в изгнании японских захватчиков, но и в становлении именно КНР в будущем. Ну, мы помним, кто его ставил и с чьей помощью.
Насколько вероятна, на ваш взгляд, роль России как самостоятельной державы в мире, где Китай будет номером один?
Нет, ну какую-то роль она будет играть, потому что это все-таки ядерная держава, пока еще не окончательно демонтирована структура ООН, это член Совета Безопасности, то есть уже вот этот вот один система вето уже дает очень много возможностей. Нет, ну конечно будет играть роль, это все-таки крупная макрорегиональная держава. Она и сейчас входит в десятку стран, которые определяют все-таки ход какой-то вот истории на этом, даже пусть в постсоветском пространстве и пусть с помощью милитаристских устремлений. Поэтому у нее останется эта роль. Кроме того, Китаю в этом смысле ничего не грозит, вы же понимаете. Россия смирилась с этим. Смешно говорить, но один из таких признаков мне, ну, назывался еще много-много лет назад, когда очень упорно рассказывали, что одной из своих дочек Путин приказал учить китайский язык. И она благополучно его учила. Поэтому на самом деле, даже если внутри будут заявляться, что мы по-прежнему номер один, де-факто Кремль уже смирился, что они уже не номер один по сравнению с Китаем.
И давайте к следующей теме перейдем. Очень синхронно танкеры, наполненные мазутом, на Балтике и на Тихоокеанском побережье близ Сахалина начали терпеть бедствия. Вот если раньше за обрывами кабеля, как подозревали, за обрывами кабелей на Балтике могли, как подозревают, стоять китайцы, то тут уже китайцев сложно заподозрить в такой синхронности. Что здесь происходит и грозит ли Сахалину и Балтике повторение ситуации в Черноморских проливах?
Ну, похоже, пока что не грозит, вроде бы по всем последним информациям, которые вот проходят, не грозит. Конечно, это немножко разные ситуации. Мы ничего не знаем насчет судна китайского на Дальнем Востоке, на том, что оно было взорвано, а взрыв и подрыв в Усть-Луге, это, безусловно, была диверсия. Другое дело, что, знаете, я вот не уверен, они, я думаю, сейчас исходят из того, говорит ли это, что диверсии, как обычно, обвинять украинцев. Это одно. Или наоборот, списать все на техническую неисправность и сказать, ой, случайность. Ведь трейдеры, они пугливые. Ну, понимаете, вот услуга услугой, другого пути такого откровенного вывоза нет, тем более серым, значит, вот этим серым теневым танкерным флотом. Очень удобная услуга, как порт. Вообще, балтийские порты в этом смысле удобны. Но который находится, конечно, не в Калининграде. Вот, значит, но в целом есть другие пути. То есть, как бы для транспортировки нефти и нефтепродуктов есть уже отработанные пути, в том числе закрытые, знаете, вот это знаменитая азербайджанская, турецкая нефть, какая-то еще нефть. Знаете, это называется отскоблите табличку, где она там, что там, прям в этом потоке нефти написано, чья она. Вот, знаете, меняются бумажки. Уж мы пережили в белорусские креветки, поэтому, чтобы на знакомом примере было понятно, причем не речные, не озерные. озерные, не разведенные, а именно морские. Ну что ж, переживем, видимо, и нефть не российскую. Вот. Поэтому нефтетрейдеры могут быть очень пугливые, услуга может переживать проблемы. Услуга – это действительно порт, который позволяет зарабатывать его владельцам очень много, а там не только государство, там очень много частных интересов, а даже если государство, они радостно пилят все равно все эти государственные деньги. Ну, мы помним «Газпром», который наконец-то получил убытки, Черномырдин в гробу переворачивается, чтобы понять, что система, которая зарабатывала даже в худшие годы всегда на себя и кормила себя еще полстраны, вдруг неожиданно оказался в убытках. При этом отгадайте, когда больше всех получил Миллер и иные, сидящие на подсосах в этом. Ну, конечно, они получили в этот самый убыточный год. Больше, чем когда-либо. То есть, просто для кошельков своих он выведет все, что угодно. Я имею в виду Путин, как бы там ни была убыточна сам «Газпром». Кстати, без «Газпромнефти», «Газпромнефть» была прибыльна. Вот, но в целом был убыток у корпораций. Вот, ну, кому ж как не журналистам «Эхо Москвы» это хорошо знать. То есть, прибыльная радиостанция «Эхо Москвы», уничтожаемая «Эхо Петербурга», уничтожаемая много лет, причем в убыточных частично проектах «Газпроммедиа». Ну, это же замечательный факт. То есть, тебе как прибыльному ничего не дают развиваться, и денежки обратно не дают тратить, как ты хочешь. А убыточным легко. Вот, ну, это вот... известная тактика. Поэтому неизвестно, что скажут. Но если возвращаться к истоку проблемы, действительно, сами по себе возможности экологических катастроф очень страшат людей. Тем более мы видим, как неповоротлива вот эта вот машина, она еще боится, пробуксовывает, она не только бюрократическая, она еще просто пугливая, потому что не дай бог. Ну вот и случилась Анапа, причем не просто случилась, они там завертелись только 2 недели спустя, когда уже бедные волонтеры там реально практически жизнь свою клали и здоровье, отмывая птицы и так далее. И им еще, кстати, спасибо не сказали. То есть, как бы надо понимать, что этих людей еще наверняка разборки ждут, что вы там неправильно краснокнижных животных отмывали. Уже, кстати, такое было даже по репортажам пропагандистских СМИ, это видно. Ну вот, таким образом, проблема есть. Но они несопоставимые. Вроде на Дальнем Востоке чуть-чуть легче, а в услуге вроде ничего не вытекло действительно. И будут пытаться избежать катастрофы, хотя бы чтобы не избегать. А вот скажут, не скажут, насколько тактика такая эффективна, если это действительно была диверсия, мы говорим об услуге, эффективна. Эффективно. Вообще весь этот теневой флот по-хорошему должен лежать на дне океана. Ну, жалко, конечно, природу, жалко, не дай бог, если будут разливы, но по-хорошему, конечно, это законные цели для Украины, как мне кажется. Никто об этом не объявлял, но они не являются никакими абсолютно легитимными средствами, перевозящими нефть. Это теневой флот, они под санкциями находятся, они везут то, что не должны везти.
А, Роман, слушайте, а я вот чего не понимаю, может быть, вы сможете это объяснить, а почему так вяло реагирует Европа и страны, мимо побережья которых вот весь вот этот флот постоянно возит весь этот опасный груз? При этом этот флот частично тонет, на его борту звучат какие-то взрывы, но, тем не менее, эти танкеры, этот поток не останавливается, хотя существует вроде как военно-морской флот, который должен вроде как обеспечивать какую-то безопасность.
Нет, ну, во-первых, все-таки не тонет в Балтике. Давайте все-таки говорить откровенно, только в услуге, и то это вот первый случай за последние годы, настолько откровенно. Во-вторых, ну, с танкерами вообще много проблем случается. Это же и не только с танкерами. Ну, суда есть суда. А насчет того, что не беспокоится, беспокоится. Беспокоится. И более того, вы же знаете, что инициированы, значит, досмотры судов российских пытаются провести уже, проводили и будут проводить. Или, скажем так, не российских судов, а которые как раз являются в рамках вот этого либо теневого флота, либо... И это, кстати, связано, конечно, и с диверсиями с кабелями, либо случайным повреждением. Окей, там, кстати, разошлись позиции. Вот Финляндия уверена, что это специально делается, а Швеция, которая сама пострадала, вдруг говорит их прокуратура, что нет-нет совпадения. Знаете, это очень любопытно. Я бы хотел спросить каких-то из наших, у нас очень много людей, ученых, я имею в виду из области математических наук и так далее, теории вероятности. Насколько вероятны такие совпадения? 5 случаев. 5 случаев. 5 за последний год. Это просто как-то, это что, они вдруг стали швырять? Почему раньше не было? Что эти кабели неожиданно, вдруг они стали швырять старые кабели и так далее. Я как-то в это слабо верю. Особенно, когда я узнал, кто там плавает. Китайские суда якобы, там еще какие-то суда. А команды-то грузинские, например, в некоторых случаях. Ну, слушайте, договориться с людьми из бывшего советского пространства, это, мне кажется, такое дело не очень сложное даже для российских расхлябанных спецслужб. Хотя они уже не так расхлябаны, это тоже все теперь признаешь, что вроде собрались после первого щелчка по носу и после всех этих провалов эпических публичных. Поэтому нет, озабочены, они пытаются, это заявили уже несколько стран, что будут думать об этом, как это делать, будут патрулировать, уже премьер-министр Литвы даже на эту тему высказался. Но что они могут сделать? Все-таки есть свобода судоходства. Вот. Вообще, по-хорошему, что надо сделать, это не принимать эти суда в своих портах. Не давать им перегружать это тихо, тайно в море, в океане. Но, знаете, погоня за прибылью капиталистов сгубила. Мы это знаем из коммунистических всяких историй. Вот я помню с детства. Но вот, к сожалению, за копеечку удавится, и действительно иногда прибыль важнее принципов.
Ой, давайте о прибыли тоже поговорим. А миллиардер Илон Маск призвал закрыть «Голос Америки» и «Радио Свобода». Он печется о государственных финансах, но тут не разберешь, где государственные, где личные в этой ситуации. Глава Департамента эффективности правительства США сказал, что эти финансируемые правительством США СМИ никому не интересны и говорят сами с собой. Белый дом пока не высказался на эту тему. Что вы думаете по поводу неинтересности? Интересности «Голоса Америки» и «Радио Свобода», потому что оба СМИ, в общем-то, достаточно разветвленные и, на мой взгляд, вполне заметные. Она ваша.
Знаете что? Во-первых, надо разбираться, кто такой Илон Маск в системе администрации США. И в США по этому поводу идут открытые дебаты, и республиканцы тоже в них участвуют. Дело в том, что впервые в современной истории Америки, в современной, подчеркиваю, это очень важно понять, такая большая власть реальная оказалась в руках людей, которые не были никаким образом пропущены сквозь горнило и обычное сито вот проверок, в том числе, кстати, и спецслужбами, которые допустимы для исполнительной власти такого высокого уровня. Это недопустимо. И, кстати, очень многие законодатели американские из числа республиканцев тоже об этом задумались. Это просто впервые в современной истории. Наверняка раньше такое было, но в современной это впервые. Второй вопрос. Надо понимать, где он это написал. Он написал в своей любимой, принадлежащей ему сети X, и написал это, репостив глупейший пост одного из обиженных бывших то ли сотрудников, то ли имеющих отношения и как-то сотрудничающих с конклабератом «Радио Свобода». Я не понял, там «Голос Америки» или «Радио Свобода» человек. Ну, такие бывают, на обиженных воду возят. К тому же понимаем, что конфликт, может быть, действительно он прав. Но прав в смысле то, что его обидели несправедливо. Ну, вот так. И понятно, что Маск, он совершенно не разбирается, хотя бы потому, что он пишет, что их никто не слушает. Ну, мы помним, что ни «Голос Америки», ни «Радио Свобода», бывшая «Радио Свободная Европа», уже давно в первую очередь не радио. Несмотря на название. Мягко говоря, не радио. Я даже больше хочу того сказать. Если вы попытаетесь найти их большинство передач, это будет либо видео, либо тексты. Ну, то есть, их материалов. Я даже не уверен, что они вообще сохранили как таковые даже подкасты. Я вот их подкасты давно не слушаю, не знаю, есть ли они существуют и так далее. А вот видео их регулярно смотрю. С коллегами, естественно, дружу из разных служб, не только из российской. И в «Голосе Америки» у меня есть знакомые. Но, причем, не только в русскоязычном. То есть, надо понимать, это действительно огромная служба. Второе, что очень важно, это особый организм, который утверждается только и исключительно Конгрессом. Конечно, сейчас с учетом популистской вот этой риторики Конгресс США вдруг может неожиданно простым большинством все это решить и даже провести через Сенат. У республиканцев теперь действительно абсолютное большинство. Но я думаю, что ума хватит не делать это, потому что когда Маск заявляет, совершенно не разбираясь в предмете, что, во-первых, это радио, но это хрен с ним, ладно, это ошибка, он не знает и так далее, что Европа же свободна, зачем нам вещать? Вот это не понимает вообще, на кого это все рассчитано. Он вообще не понимает. Он вообще не знает, какие языки там используются. И ладно, даже Россия с ее многими языками, потому что свобода делает на многих языках. И он вообще не понимает разницу, например, между «Голосом Америки» и «Свободой». И не знает, что есть еще две совершенно независимых медиаструктуры, входящие в ту же большую зонтичную организацию, так называемый Совет, который всем этим распоряжается, которые вообще на другие континенты рассчитаны, страны света рассчитаны. Вот. Он этого не понимает. Ну, не понимает, не разбирается. К сожалению, Маск очень достаточно узок в своем сегменте своих компетенций, харизматичен, пробивчив, обижающийся очень человек и запальчивый, но не разбирающийся в очень во многом. Такова судьба очень многих людей, находящихся под вплывом тяжелых веществ и в нестабильном состоянии психики. И харизматично. Ну, вот он такой.
Да, но в руках этого человека, получается, большие полномочия. Как по-вашему, все-таки удастся ему закрыть финансирование Радио Свободы и Голоса Америки?
Я еще раз говорю, что это очень сложный вопрос по той простой причине, что это точно невозможно с помощью действий администрации. Там другая структура, это не агентство прямое, это определенный борд, более того, борд, в котором сейчас, насколько я помню, даже республиканцев большинство. Это сложная структура. Другое дело, они могут сделать все, например, чтобы попытаться уменьшить через Конгресс финансирование. Финансирование там тоже выделяется отдельной строкой. То есть это бюджет, у них нет на это влияние. Но это, кстати, показывает, я почему говорю, что это репост, это, кстати, показывает, что он бросается на амбразуру, не зная, что там внутри. Но мы видим, как по ситуации с USAID, как неожиданно в лице Трампа и в лице администрации все это поддержали. Значит, и там обвинили уже и в коррупции, что смешно, конечно, и так далее, и так далее. Поэтому может быть, но путь будет гораздо даже сложнее, чем с USAID. С USAID это не так просто, поэтому, скорее всего, ширмочка-то останется, может, без таблички, без людей. А вот с этими медиа большими нет. Это классическое навещание, но оно разделено на разные принципы. Вот вы сами посмотрите, «Голос Америки» действительно «Голос Америки». Это совсем классическое навещание. Значит, а «Радио Свобода» – это куча проектов. Ну, для России важно помнить, что это проекты, которые касаются, в частности, больших регионов нашей страны и занимающиеся ими очень-очень глубоко и серьезно.
Я напомню, что здесь, в середине программы, самое место и время для того, чтобы вы поставили ей лайк и подписались на наш канал. Это очень важно, потому что, когда вы ставите лайк по ходу программы, вы даете понять алгоритмам YouTube, что подобный контент вам интересен, он будет вам показывать его больше. Ну и наша программа и наш канал будет продвигаться. Поэтому обязательно ставьте лайки и подписывайтесь. Ищите нас в Телеграме, мы там тоже есть, там есть анонсы наших программ. Ну и, конечно же, делайте, пожалуйста, донаты, потому что мы зависим только от вас, от ваших донатов, от нашей уважаемой аудитории. Большое спасибо вам за то, что вы продолжаете оказывать нам помощь, и мы существуем и развиваемся благодаря этой помощи. И не оставляйте, пожалуйста, этих трудов. Огромное спасибо вам еще раз, и если не получается деньгами, лайком и подпиской тоже нам можно помогать. Следующий пункт как раз здесь, это вот эта вот история с переводами ФБК. Они называют ограниченный период. Медиа выяснили, что возможно и больше людей под ударом, чем заявляют ФБК. Вот эти вот новые возможности у российского следствия выявлять тех, кто делает донаты. Насколько это опасно, на ваш взгляд, и будет ли эта история развиваться?
Да, это очень опасно, это будет развиваться, безусловно. Более того, хочу сказать, у нас есть пример соседней страны. Мы раньше шутили о белорусизации, неизвестно, кто кого переплюнул, даже без учета войны против Украины. Вот. И там эта история продолжается. Это была история и до 2020 года, а сейчас это просто массово. Людей заставляют какие-то деньги платить якобы детям, значит, возвращать это, сажают, штрафуют. И это просто массово. То есть вы должны понимать, десятки тысяч человек. Вот белорусские правозащитники, активисты, гражданское общество говорят, десятки тысяч человек приходят к ним, к их родственникам, то есть даже если люди уже уехали, значит, и все это выявляется, значит, пытаются и так далее. И я хочу сказать, что здесь, к сожалению, не будет действовать, скорее всего, даже правило, вот, что можно было до того, как их объявили экстремистами. Ничего, найдут способ, привяжутся, да, вопреки российскому законодательству, привяжутся, уже такие случаи есть. Ну, и мы знаем, что людей за вот кардиохирурга недавно если я правильно помню, еще кого-то, уже сажают за это. То есть, вы понимаете, сейчас это все экстремизм. За помощь военным, я тут могу путать, может быть, он там не ФБК платил, а кому-то из... якобы платил, кому-то донатил на военные нужды Украины. Или даже не на военные. То есть, это уже какая-то измена прямо. Но я думаю, что это, конечно, все реально. И угроза здесь вполне очевидна. К тому же, к сожалению, и это надо очень себе четко представлять, сами наши структуры, не только оппозиционные или гражданские, вообще все, они были долгое время, хотя вроде кричали все время о безопасности, но сами безопасность обеспечивали вялую. Например, очень много было, помните, утечек данных, кто платил ФБК и так далее, и так далее. Ну, это вот прямо из открытого, то, что я помню, это еще до, опять же, полномасштабного вторжения, до гибели Алексея Навального, до его даже, по-моему, отравления. Вот вытекали данные. Вот, и там были даже обвинения, кто это мог способствовать из штаба и так далее, и так далее. Или это просто хакеры провластные. Это все возможно. Поэтому, увы, у меня нет каких-то позитивных прогнозов на эту, в эту степень. А машина-то разрастается. Силовиков-то, силовикам кушать хочется, звездочки хочется, премии хочется. А что плохого-то? Реестрик взял, пошел в суд. Суд тебе по этому реестрику человечку посадил или оштрафовал хотя бы. А тебе вот зачетик, и ты уже выполнил планчик, даже если его нет как бы формально, но неформально есть. И премию получил. И домой пришел, детишек покормил, и все хорошо. Ну вот.
Роман, слушайте, а вот когда волна репрессий в конце 30-х годов вышла за какие-то берега или достигла каких-то своих целей, тут на этот счет самые разные могут быть мнения, и они существуют, дискуссии есть относительно того, почему репрессии были прекращены, но факт остается фактом. Была дана команда «стоп», и машина развернулась. На ваш взгляд, будет ли когда-нибудь дана команда «стоп» в современной России? Какие условия нужны для того, чтобы эта команда «стоп» прозвучала, если, как мы видим, режим-то падать не собирается?
Вопрос в пункт. Не знаю. Не знаю. У меня у самого все время он возникает. Я думаю, что когда-нибудь, в любом случае, независимо даже, если этот режим сохранится, будет условная оттепель очередная, будет какое-то переформатирование, потому что жить невозможно вечно в ощерившейся крепости такой, знаете, защищающейся. Еще и агрессивно, да, там, с нападками. Вот. Но что это будет, неясно. Повторюсь, с учетом того, как разворачивают сейчас пропаганду на травлю зетников, которые не хотят следить за, значит, нашим светлоликим и как бы вести дело к перемирию, думаю, что это будет не совсем такое вот железобетонное, сталинистское, значит, и так далее. Но это будет вот победобесие, плюс, значит, мы достигли всех целей в СВО, это по-прежнему не война, а потом, может быть, кстати, ведут освободительная война. Некие зачатки этого мы увидели вот в новых версиях учебников, которые выпущены под эгидой Мединского. Это там все прям прочитывается. Значит, вот этот культ будет. Насколько люди на него будут реагировать, не факт. Но, с другой стороны, будет какой-то одновременно, наверное, опять хороводы «Дети за мир». Опять в очередной раз. Украинцы наши братья. Вот это тоже все будет. Понимаете, те, кто кричал «всех хохлов уничтожить», они будут в первую очередь загнаны в такие условия, что будут кричать: они же, значит, украинцы наши братья, срочно-срочно, только уже не вызволяйте из-под Киева, а дайте нам с ними увидеться, изверги. Вот, бедная, кто там у нас, Ани Лорак и, значит, Таисия Повали, вот дело ее передано в суд в Украине, будет плакать кровавыми слезами, что ею не отняли звание народной артистки Украины, верните мою кахану, дайте мне приехать на могилы предков. Вот это все будет. Будет. Это 100%. И помните, да, вот Путин надал распоряжение подготовить уже экспозиции в музее войны, значит, вот этом огромном комплексе, связанной со СВО. Ну, все ясно. Значит, куют канон. Вот. И с этим связана, кстати, надежда все-таки на какое-то ослабление. Единственное, что меня беспокоит, ну, не только меня, мне кажется, больше это даже беспокоит людей, которые разбираются в стратегических, скажем, возможностях военных, что... И об этом, кстати, предупреждают открыто, публично представители разведок уже даже и НАТО стран, и не только. Значит, что это перемирие, это, как бы скажем, пролог к следующей неизбежной большой войне.
Да, вот это действительно пугает. Не знаю, сможем ли мы заглянуть так далеко в наших сегодняшних прогнозах. Я, может быть, через несколько минут еще сформулирую об этом вопрос к вам. Но у меня в связи с... Вот у нас как контрапунктом сегодня звучит оборот против самых ярых сторонников пропаганды. И вот в связи с этим у меня вопрос о простом человеческом сочувствии, которое могло бы возникать к людям, ставшим жертвами мошенников, какие-то странные и страшные вот эти вот действия, предпринимающие там с зажигательными смесями, то они там банкоматы поджигают, то в отделениях банков. Вот на днях студент в Петербурге кинул горючую смесь в дверь этого известного здания ФСБ на Литейном проспекте. Вот. И на них все время нападают вот эти вот самые яростные сторонники войны, но и общество к ним почему-то не проявляется чувствия. Не звучит голосов, что, слушайте, ну это обманутые люди, может они же все-таки не террористы, наверное, ну зачем их по террористическим статьям? Никто не пытается их защитить, а слышно только злорадство. Вот почему это, на ваш взгляд?
Не знаю, у меня нет такого четкого ответа. Во-первых, это не новая история, да, то есть она продолжается. Но я хочу вам отметить, на всякий случай просто скажу, что возможности использования манипулирования людьми в таких целях нанести наибольший вред в войне используются и российскими спецслужбами в Украине. Ведь мы знаем, да, что там тоже и вот против ТЦК действует и так далее. Там не только местные украинцы, которые, например, недовольны так называемой буссификацией, как это называют в самой Украине, но и вот явно заинспирированы, там уже есть показания, что, значит, им там звонили и так далее, и так далее. Они, конечно, не говорят, что я из российского КГБ или чего там, ГРУ или так далее. Но, тем не менее, явно инспирированы какими-то российскими, пророссийскими силами и даже напрямую отсюда. И то же самое в Европе мы знаем, да, вплоть до шпионажа, акты шпионажа, которые проходят. Вот в Болгарии замечательное дело разворачивается на наших глазах, судят уже людей из там в основном Великобритания, извините, судят болгар. Там просто любопытно очень читать их показания. Женщина, которая была уверена, что к ней украинцы обращаются за помощью, или НАТО обращается за помощью. Вот. Искренне, кстати, довольно, как показывает, как видно, что и доверяет сторона обвинения. Вот, то есть это методы, да. А почему нет сочувствия? Ну, действительно, вот этих бедных лохов, значит, не любят, им кажется, что идиоты, ну кто ж может попасть в такую. Это первое. Второе, понизился очень вот уровень болевой на вообще какие-то посадки. Люди, мне кажется, в этом смысле они заслоняются просто от ужасающей действительности. Если раньше только иностранцы вздыхали и даже не верили, когда говорилось, что у нас за лайки сажают, не только за даже репосты, а уже даже и за лайки, все такие, ах, не может быть. Я говорю, ну, слушайте, первый случай вообще-то это был очень давно с журналистом за лайк. Очень давно. Ну, тогда это был не лайк назывался, но, тем не менее, одобрение. Одобрение. А уж за репосты и так далее, это прям вот... А сейчас уже и внутри России. То есть, когда... Людям начинаешь говорить, что вот смотрите, убил и освободили, пошел на войну, или убил и получил 5 лет, а сказал слово и 7-8, или даже вплоть до измены, ну, люди отворачиваются. Боятся этой темы как огня, даже если они путинисты-путинисты, боятся этой темы как огня. Старательно делают вид, что этого не существует в их действительности.
Может быть, как раз потому и стараются делать вид, что не существует, потому что путинисты. Трудно совместить путинизм с тем, что вот так вот относятся к людям.
Сложно сказать, ведь мне так кажется, я нигде об этом не видел никаких исследований и даже каких-то серьезных материалов на эту тему, например, репортажей. Но у меня вот есть ощущение, что просто люди, они, конечно, разделяют. И эта пенсионерка, которая пошла и бросила, в военкомат или там в машину, припаркованную у него, вот эту зажигательную смесь, самостоятельно приготовленную, так называемый коктейль Молотова. Это неправильное название, но не будем сейчас углубляться. Она на самом деле, скорее всего, вполне лояльная гражданка современной Российской Федерации во главе с Владимиром Владимировичем Путиным. Ну, была вот обманута, есть технологии, как это делать и так далее. И многие на них ловятся, особенно из числа лоббильно неустойчивых людей, подростков или, наоборот, значит, пожилых людей по разным причинам неустойчивых. Вот. Но, тем не менее, виновата ты сама. Поэтому я не уверен, что здесь вообще играет роль какая-то идеологическая составляющая. Либо отворачиваются, либо действительно не жалеют. Ну, бросила же, бросила. Ну, и по делам этой старой корге. Вот, типа, вот посидит, подумает, что надо было делать. У меня другой вопрос. Зачем нужны эти массовые посадки до такой степени людям в погонах, кроме, опять же, звездочек и премий? Ведь на самом деле эти люди уж точно не враги этого государства, большинство из них. Ну вот, понимаете, и самое удивительное, что никакого воспитательного эффекта на мошеннические схемы, с помощью которых людей действительно заставляют это делать, это не повлияет, потому что, опять же, за ней не стоит идеология. Эти люди не борются против Путина, не борются против военкоматов, которые делают призыв или мобилизацию в России и так далее, и так далее. Большинство из них есть случаи, мы знаем даже вот откровенных признаний, молодых людей, которые искренне шли, срывы плакатов и так далее, но эти случаи не доминирует в общей этой волне.
И знаете, еще все на ту же тему отношения общества к самым яростным радикалам, сторонникам войны. В Подмосковье появилась улица имени Владлена Татарского. Это, напомню, если кто не знает, пропагандист. Он был убит, и вот теперь его увековечили. Не первая далеко улица имени героя, но меня несколько там аспектов привлекло. Первый вопрос – это в том, при переменах, о которых вы говорите, как вы считаете, удержится ли эта табличка на домах? Сохранится ли название?
Может и удержаться. Где-то там, в провинции, что-то еще, может и удержаться. Дело в том, что он все-таки как бы теперь мученик вот этой вот, знаете, ситуации. Так же, как недоброй памяти Моторола. Ну, вот взорвали его, знаете, но называют же его именем тоже там и школы, и улицы, еще что-то. А вот, памятники ставят. Потому что вот мученик, понимаете, основная версия, значит, украинцы взорвали. Ну, вот, подорвали нашего главного. Вот. Даже если это не так, даже если действительно российские сами уничтожили, как многие тоже говорят. Вот. Поэтому я не сомневаюсь, что может остаться. Но тут важное уточнение. Я так на всякий случай говорю, не верю во все эти манипуляции, как вы знаете, якобы СМИ манипулируют, но я уточню просто, чтобы моя позиция была ясна. Я не говорю, что перемены обязательно будут в России, будет оттепель. Просто она очевидна, она вероятно очень сильна по той простой причине, что очень сложно мобилизовать постоянно. Уже нет мобилизации. Мы знаем, что пропаганду меньше смотрят. Они сами об этом все пишут. Есть данные, то есть это открытые данные. Меньше смотрят, меньше реагируют. Общество отгораживается, это все очень сильно мешает жить в разных причинах. И за исключением узкой прослойки, вот никому это в принципе не интересно. Хочется нормальной жизни. Даже если эта жизнь включает в себя полную оккупацию Украины. Ну так оккупируйте уже ее. Что вы не можете справиться? Ну так что вы вообще говорите мне? Отвернусь и пойду дальше. Это же проявлялось, например, по Крыму. Там было гораздо лучше исследовано. Я помню, я читал даже неплохие исследования. Люди спустя 2 года, Крым наш уже никого не возбуждал. А что, почему им так много денег выделяют? А зачем они нужны? Или вот чеченская история, вы помните, да, после так называемой триумфальной победы и договоренности Путина, ну, слушайте, в начале 2000-х, через сколько лет, позвольте, начали возникать вопросы, хватит кормить Чечню? Очень быстро. Поэтому нет, этот вопрос, безусловно, даже если не будет оттепель продиктованный сверху, он, безусловно, сам по себе наклюнется, что люди будут забывать, и что это СВО станет такой, ну, как бы, победоносной операцией в каноне. Ну, дальше-то что? Это не Вторая мировая, это не Великая Отечественная. Грандиозной победы уже нет, и ее не предвидится, чтобы там не объявлял Кремль. Поэтому не удастся на этом проехать. Поэтому очередная годовщина, очередной юбилей Великой Отечественной будет очень важен для Путина.
И вы уже фактически рисуете картину недовольства рядовых жителей российской провинции, что деньги государства идут на восстановление условного Донбасса, а не на дороги в моей условной Вологодской области.
А это всегда было. Во-первых, это есть, остается, и более того, это, я думаю, даже было самое тяжелое. Ну, вы просто почитайте, было немножко более свободное время. Существовали независимые СМИ в России, тоже «Эхо Москвы», «Эхо Петербурга» действовало. Значит, и, пожалуйста, что люди писали о помощи так называемой ДНЛНР? А что это мы должны туда посылать? А почему это? О Крыме, который официально уже был введен в состав России, то же самое писали. Нет, люди в данном случае, вот это вот куркульское наше, знаете, неразбитое крестьянское сознание, хотя мы помним, что Россия страшно урбанизированная страна, то есть РСФСР была страшно урбанизированной, и Россия остается. Но, тем не менее, некое вот желание вот свой огородик-то иметь, и почему мои деньги куда-то уходят, пусть оно не связано с полноценным выполнением своей роли как гражданина налогоплательщика, но, тем не менее, что-то в этом есть. А что это им дают? Ну, вот это есть. Это уже никуда не скроется. Знаете, это, по-моему, уже было даже в нынешних условиях. Ведь, вы знаете, очень умные СМИ, многие просто отключили комментарии. То есть, их невозможно комментировать в России. Даже пропагандистски. А если возможно, то там так быстро стирают, не успеешь заметить. Но вот во ВКонтакте очень любопытно, или в Одноклассниках посмотреть, то там было уже, когда рассказывали, что вот Петербург, это, ну, я, естественно, смотрел о Петербурге значительную часть, поскольку родной город, когда вот Петербург тоже там восстанавливал часть, значит,
Мариуполь.
Да, комментарии были просто однозначны. Вы лучше деньги на наши потратите, а метро когда достроят, а это... Потому что просто откровенно.
О деньгах напомню, и нам тоже очень нужны ваши донаты, потому что кроме этих донатов, других источников финансирования у нашего канала нет. Загляните, пожалуйста, в описание программы и QR-код, мобильный телефон. Все это у вас в руках, QR-код перед глазами. Сделайте, пожалуйста, донат, помогите нам работать и развиваться. И если не получается деньгами, поставьте лайки, подпишитесь. Это тоже для нас очень важно. И, слушайте, не могу не спросить вас еще об одном аспекте появления все той же таблички. Вот антрополог Анна Архипова называет подобное явление некроязом, потому что улица имени Владлена Татарского до революции, под революционным правилом, она называлась Татарская улица. А сейчас она называется Военкора Максима Фомина Владлена Татарского улица. Ну, приживется ли такое название?
В Петербурге до сих пор очень много улиц, названные террористами, большевиками. Именами террористов-большевиков. И никого это не смущает. Поэтому, как бы там, уважаемые... социальный антрополог, хорошо известный Архипова, не пыталась приписать это в принципе не имеет значения. Если бы даже они назвали ее татарской, но при этом бы оставили табличку, хотя, конечно, в памяти потом бы забылось через поколение, там, если бы это осталось, но тем не менее, это бы не сменило главного. Имени кого она названа. И, конечно, по-хорошему, то, что у нас не провели декоммунизацию в 90-х, в начале, это тоже вот тот камешек, возможность восстановления вот этой гибридной, одновременно якобы дореволюционной Великой России и одновременно Великой Советской, включая сталинский период эпохи. Это помогло вот этим вот, значит, властям путинского режима выковать вот эту странную гибридную форму. Но так и останется, потому что мы не умеем признавать свои ошибки, в том числе не просто разочаровываться в героях, а как бы не отказываться от них, но переоценивать их.
И слушайте, вот в связи с декоммунизацией еще интересный штрих такой. Я вообще другой вопрос планировал, но тут очень уж кстати. Дело в том, что последние дни, может даже недели в Москве обсуждается план снести одни здания, заменить их другими зданиями. Обсуждается цирк на проспекте Вернадского, обсуждается здание СЭФ в самом центре Москвы в начале Нового Арбата, если я не ошибаюсь. Вместо них хотят построить построить современный цирк, современный небоскреб, но это не так важно, как важно то, что речь идет о сносах памятников советского модернизма. И как вот это сочетается, что с одной стороны идет речь о реставрации советского и сохранении всего советского, а с другой стороны выдающиеся объекты, построенные в ту эпоху, совершенно спокойно можно пустить под бульдозер.
Прекрасно сочетается. Это как раз показывает, что никакого реального вот такого идеологического основания у этого режима нет. Но тут, кстати, вопрос не столько в режиме. Я думаю, что Москва сама контролирует свои поползновения, Собянину это все отдано на контроль. Там и при Лужкове такое было, и вообще это все эти годы сохраняется. Потому что Москва, как говорится, государство в государстве первое. И Кремлю, в принципе, за исключением некоторых точечных моментов, если выполняется программа идеологической закрутки, ну вот где-то Z и V висят, рекламы висят, все выполняется. Ну, что мы будем лезть к человеку, который на хозяйстве, как говорится, справляется. А надо дать должное, он действительно справляется. Пусть и с коррупционными схемами, но что-то там делает. Значит, ну, понятно, что денег много, поэтому справляется. Поэтому никто за этим следить не будет. Сколько таких снесли? Слушай, ну, в Петербурге сносили не только советский модернизм, дореволюционный. И что? Кто-то за это сел? Ну, вот снесли здание на углу, значит, Фонтанки и Невского, охраняемая, геопы, шмиопы. Ну, как бы никому дела нет. Оставили фасад, формально нельзя было сносить. Но он вдруг обвалился. Горят здания, понимаете, неожиданно. Вот сейчас версия московского пожара последних выходных. Это, значит, версия намеренного поджога, потому что, ой, надо застраивать бывший завод. Хотя завод, кстати, тоже интересный. Его можно было бы сохранить и преобразовать там в лофты и так далее, и так далее. То, что сейчас модно с этим пространством. Но лучше что-то построить новое. Поэтому нет, я бы здесь как раз идеологическое основание бы не искал. Я думаю, что у них вообще эта гибридная модель, она немножко на другом построена. Мы можем снести все и построить вот так, как мы это видим. Понимаете? Это то же самое, как всю жизнь восстанавливали эти русские народные танцы и песни. Понимаете? К народным танцам и песням это даже знают те, кто выезжали, извините, просто на фольклорные практики с филфака, из музыкальных училищ, ну, из музыкальных речей, но с филфака часто ездили. Слушайте, ну, мы же знаем, что это другие песни. Мы же понимаем, что половина этих песен, а уж тем более танцев, забыл, как этот ансамбль-то знаменитый, московский, центральный, это называется, танца, что это все такое по мотивам, понимаете, вот по мотивам. Вот, это неплохо, это имеет право на существование, но вот этот вот постоянный попытка объявить это за аутентичное, ну, оно выглядит смешно. Мне жаль, если это будет уничтожением памятника архитектуры. Но я думаю, что если за этим стоят, во-первых, бизнес-интересы, еще раз повторю, там все о деньгах. Вся эта власть, вся эта современная российская власть на всех уровнях только об одном. О деньгах и о власти самой. Удержать ее. Ни о чем больше. Никто там, может быть, за исключением там 1-2 человек, условно я говорю так, какого-то 1-2%, никто никакой идеологии не имеет. Их вся идеология попирает только это. Поэтому они коррупционный, проворовавшийся режим.
Фактически это у нас тоже лейтмотив программы получился, причем, наверное, самый яркий именно здесь, что ни идеологического обоснования целей войны, ни идеологического обоснования победы или поражения, которое в ней случится, ни идеологического обоснования посадок, ни идеологического обоснования... Да чего бы то ни было, все объясняется только деньгами. Так получается?
Только деньгами и удержанием власти. Только этим. И, собственно, попробуйте найти даже там искренних. Вот я говорю, я не говорю даже о пропагандистах. Слушайте, ну Мединского поскребите. Недоисторик. Мы знаем, что у него просто никакие, ни докторская, ни кандидатская. То есть, просто никакие. В академическом плане вообще ноль, не говоря уж там сворованные. Никакие книги. При этом президент всего, чего можно. Председатель исторических обществ, это, контролирующий это. Какая у него может быть идеология? Завтра ему скажут хвалить западный мир и говорить, что мы не просто часть Европы, мы ее сердцевина. Хотя они и так это говорят. Значит, только настоящая Европа. Он это будет с радостью делать. Вот разворот на 180 градусов и на 360. 360 градусов для этих людей вообще ничего не значит. Это все выборки. Но денежки...
Нет, на 360 это мы в том же направлении пойдем как раз,
на 180. На 180, да, вот называется, надо учить правильный предмет.
Нет, ну вы, кстати, правильно говорите, что на 360, так на 360.
На 360 повернуться и на 270. Эти люди вообще... И я, кстати, думаю, что такой же даже Путин. Ему искренне все равно, и он, наверное, искренне хотел в НАТО, чтобы иметь еще больше власти.
Вот на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. Журналист Роман Захаров, большое спасибо, всего хорошего, до свидания.